Мы сейчас читаем главы, которые всегда выпадают на после Шивот. Хотелось бы эти вещи как-то связать. Вообще у нас после Шивот остается заповедь помнить Маамад Гар Синай, то есть как нам была дана Тора. Помните, передайте следующим поколениям. И, конечно, это требует от нас не просто прочитать, что было Синайское откровение, и идти дальше. Это не это. Это тоже важно, но это не это. Есть в описании то, что происходило перед горой Синай в главе Итро. Понимаете, вот двух места, в главе Итро и в начале Хумаш Дворим. Там появляется заново описание. Там упоминается, в частности, голос шофара, то есть голос трубы, трубный голос, очень сильный, который привел к тому, что весь народ страшно перепугался. И по этому поводу говорится в книге Дворим, не здесь, а после того, как в книге Дворим упоминается заново получение десяти речений, там сказано так: «Это Дворим эйна дибер адуйной коль келхем бахар митоха эш». Анан ворафел, коль гадоль вло эсав, твем альшней лихой савоним, бейтнем эйлай. Эти вещи говорил Всевышний всей вашей общине на горе из огня, облака и тумана. Коль гадоль вло эсав, очень сильный голос, который... Что такое вло эсав? И тут, я думаю, что основное объяснение этого – это Илоя Сав, который не прекратился. Один вопрос, что же не прекратился? Вы его слышите? Что же не прекратился? И другое объяснение, это которое больше второй раз такого страшного голоса не было. Это на самом деле вещи не противоречит. Заново не было, а первый был и остался. И, скажем так, есть еще одно место, которое я приведу, чтобы просто поняли эту общую идею. В 6 главе Авот говорится, что каждый день, если голос исходит из горы Синай, ой, творением из-за пренебрежения Торой. Ой, лабриос мальбой нашел Тойра, обиды Тора буквально, обиды Тора. Просто очень принципиально, если есть такой голос, то кто его слышит? Если не слышит, то как вообще для чего нужен? Более того, замечаем еще одну вещь. Мы говорим в брахе на Тору. Вторая, последняя браха. Броха та, ше вноиса на Тойру, дающий Тору. То же самое говорим, когда поднимаемся к Торе, и до, и после. Ну, почему вноиса это настоящее время? А вот нам сказать... Дал нам Тору, בעצם נויסר אותו לדוי שזה איש איתו. Тут есть совершенно важная вещь. Этот голос мы можем услышать, но это зависит от нас. Это не голос, который слышен на автомате. Мы можем это услышать. О, как можем его услышать? То есть где этот голос вообще заключен? Он заключен в Торе. Человек, который Торой заниматься не будет, вот этот голос не услышит. Может, он слышит отголосок из горы Синай, где говорится, что ой, как ему ой, потому что занимается Торой, этот человек может услышать немножко. И когда человек начинает пробуждение учиться, где-то его душа услышала этот голос. Но сам голос Торы, если не будет над этим работать, не будет его искать, ему трудиться, он его не услышит. Есть по этому поводу в великой книге Шней Лехот Брит, которая Мишло Акадош. Он тут приводит в теме Шивот, что этот голос, значит, мы получили на горе Синай всю Тору. Моше Рабейну получил всю Тору. Но, однако, есть вещи, которые раскрываются нам, когда мы трудимся над Торой. То есть этот голос Моше Рабейну получил все. Следующее поколение должно трудиться, и реально вся Тора, которая... Новые вещи, новые постановления мудрецов, все это было заключено в том голосе, который был, говорит с нами на горе Синай. Этот голос остался, из этого голоса черпают мудрецы Торы новое понимание Торы, которое уже было на горе Синай, новые постановления, и все это оттуда. И тут я хочу коснуться одной очень важной вещи, потому что мне главное, чтобы все пришли, это важно было бы, чтобы люди просто это услышали. У меня пару раз была ситуация такая, когда приходили на мои продвинутые уроки, скажем так, люди, которые с трудом понимали, на что находишь. И даже если бы понимали бы, этого мало, чтобы понимать мой урок. Этого недостаточно. И я их не пустил. Все знают, что я плохой человек. Пытались меня уговаривать. Мы послушаем, так войдем. Их не пустил. Вот. Почему я их не пустил? Потому что Тора не приобретается, я немножко послушаю тут, немножко послушаю там. Тора приобретается работой. Нельзя привыкнуть и сесть, понимаете, представьте себе человека, который, он решил заниматься высшей математикой, он кроме таблицы умножения ничего не знает. Он, значит, я похожу на лекции по математическому анализу, послушаю, что-то у меня войдет. Уверяю вас, глубокое изучение Торы ведь гораздо более серьезное, чем математический анализ. Я знал, занимался тем и другим, я знаю, что я говорю. Человек может получить огромную помощь свыше, понять то, что ему за короткое время подняться на уровень, который он сам по себе не поднялся. Но на это требуется одна. Требуется работа. На Торе надо трудиться. Это источник всего, всех успехов Торы, это труд на Торе. Мы уже читали это в главе Бехукойсой. Источник всех благословений. Когда человек трудится на Торе, то Всевышний помогает гораздо больше, более серьезно, чем человек может себе представить. Нужно трудиться. Как трудятся? Надо... Для нас, конечно, самый важный способ трудения Торы – это изучение Талмуда. Это особая причина, то есть, понимаете, Талмуд, он обязывает человека разобраться. Нельзя читать Талмуд, ничего не понимая. Можно, но это человек понимает, что бессмысленно заняться. Есть книги, которые можно читать, нет ощущения, что необходимо разобраться. Вроде так все вроде понятно, хотя на самом деле ничего не понятно, но так человек думает, что все понятно. Есть у нас огромный дар Всевышнего поколениям после разрушения второго храма, как называется, записанный Талмуд, Иерусалимский и в основном Вавилонский Талмуд. Вавилонский Талмуд был, он был составлен и записан примерно почти 500 лет после разрушения второго храма. То есть Талмуд заставляет нас думать. Мы не понимаем вопроса Талмуда. Мы весь Талмуд основан на анализе Мишны. Это его основа. Это единственное, что там есть, но это основа. Но Мишну можно прочесть, как будто что-то понятно, и можно особенно не копаться. А вот когда видим, как Талмуд изучал Мишну, видим, что мы как-то иначе, чем мы, скажем так. То есть Талмуд заставляет нас думать, вещи анализировать, а без этого мы вообще, когда человек изучает Талмуд хорошо, серьезно, открывается глубина во всех частях Торы. Если Талмуд не изучает, он может послушать какие-то глубокие идеи, он может что-то воспринять, но учиться не может. Учиться не может. Я хочу вещь немножко объяснить. Есть у нас этот самый голос, который звучал при дворании Торы, этот голос остался. Как можем его услышать? Если мы будем трудиться над Торой. Без труда на Торы мы не можем его настроиться. И даже когда человек находится в месте, где он как будто бы на необитаемом острове, у него есть только книга, и что ему делать, если он будет корпеть над книгой, пытаться ее понять, перечитывать и стараться, этот труд даст свои плоды, так он человек делает все, что он может, Всевышний поможет ему, или пошлет ему учителя, или даст ему понять какие-то вещи, даже без всякой подготовки. Но в нормальной ситуации надо учиться так, как учится в Ешивот. Хотя истина, самое такое основное место, где слышат голос Всевышнего, где Синай, это Ешивы, и труд на Торе, который принял Ешивот, он вводит следующее поколение евреев в мир Торы, в мир, где слышат и внимают голоса, который вышел с горы Синай. И это очень принципиальная вещь. Люди часто приходят в Ешиву, думаю, что такое Ешива, есть какие-то уроки, надо что-то послушать, что-то воспринять. Это все, что угодно, это не Ешива. И очень интересно, почему называется Ешива и Ешива слово «сидеть». Хотя 2000 лет тому назад были Ешивы, но в них не сидели, а стояли. Почему стояли? Из уважения к Торе, что они не учили сидя, а стоя. А почему это Ешива? Ешива – это слово еще «задерживаться», то есть это место, где человек находится постоянно. Он в учебе постоянно. Не то, что он бегает от одного урока к другому уроку, пытается учить разобраться и понять. Это основа того, что называется Ишива. Если человек пришел в место, где его рассказывают интересные лекции, интересные уроки, но он еще не сел учиться, не начал думать сам, начал разбираться, он, может быть, в преддверии Ишивы, но не в Ишиве. Ведь надо очень хорошо понимать. И надо Равьякова нашего, ваши ученики это тоже понимали. Потому что если они это не понимают, то это... они еще не очень далеки от Ишивы. Казалось бы, какое это имеет отношение к нашей недельной главе? Я сказал, что это связано с нашей недельной главой. Есть в недельной главе две. Есть у нас заповедь о Меноре, то, что дана Аарону Менора светильниками, из оливкового масла, надо зажигать ежедневно. И об этом пишет Нацив, и здесь, и еще в нескольких местах, где упоминается оливковое масло, которое делали для Меноры, что это служение в храме зажигания Меноры, оно было источником, духовным источником распространения глубины устной Торы в народе Израиля. Это первое. Вторая вещь, которая, то есть, когда мы сейчас говорим о распространении Торы в народе Израиля, это требуется над ней работать, надо ей заниматься. Знаете, то, что есть служение в храме, есть менура, мы просим ежедневно после Шмона Исре, в конце, просим о восстановлении храма и продолжаем дальше. «Ветен халькейну баатуратеха» – «Дай нашу дело в Торе». Почему именно в таком порядке? Потому что мы не можем удостоиться истинного дела в Торе, пока нет служения в храме. Но без того, что человек трудился, то, что есть служение в храме и зажигает минору, это ему Тору не даст. Потребуется работа человека самого. И надо хорошо понять, есть у нас обещание, что Тора не забудется в народе Израиля. Как это обещание Всевышний исполняет? Всевышний в каждом поколении выращивает истинных мудрецов Торы. Через истинных мудрецов Торы передается глубокое понимание Торы Всевышнего, глубокое понимание Талмуда следующим поколениям. И более того, не просто понимание того, что написано. Истина учеба в Ишиве, смысл ее, чтобы ученики научились самостоятельно работать над Талмудом и могли сами из Торы, через Тору черпать из этого голоса, который в мире раздался на горе Синай, и нести это дальше. Это то, что человек должен обрести, трудясь на Торе в Ишиве. Есть по это разные уровни. Есть уровень, скажем так, минимальный. Может, для некоторых это кажется, что это уже пик, но это не пик, это минимальный уровень. Человек научился самостоятельно изучать Гмару, Раши и Тосафот. Самостоятельно. Мог сам разобраться, задать, поставить вопросы, задать их ответить. Даже если он не дойдет самого глубокого понимания, но это тот минимум, который необходим.
Насколько необходима хеврута в работе?
Очень важна хеврута. Очень важна. Если не, я вам скажу, когда человека нет хевруты, Всевышний поможет ему и без хевруты. Но когда есть, он это пренебрегает, это хуже без хевруты. И я вам скажу, тут есть два принципиальных аспекта. Есть у нас две линии в Торе. Одна линия – передать Тору из поколения в поколение. И, знаете, книга Торы, даже более, даже записанная устная Тора со всеми комментариями, у меня есть в этом таблете очень много. Все, не все, но очень много. Очень-очень много. Я знал, что же мне написано, и был большим человеком. Вот. Но таблета не большой человек. Что он не умеет трудиться на Торой. Это передать знания и понимание Торы следующему поколению. Есть еще важнейший аспект, который есть в особенности в нашем поколении, то, что говорится в Мидраш Эйхо, что трудно Торой возвращает народ Израиля к добру. Мор шеба Тойро, свет Торы возвращает к добру. И эта вещь очень принципиальная, что реально именно трудно Торой, и более того, то, что получил своих учителей, когда человек учится, не просто читает, не просто слушает лекции по мусару или там что-то подобное, а когда человек сажает учить Талмуд, копаться, разбираться, думать, это трудно Торой его обращает к добру. У меня была одна история. У меня был один такой, даже не ученик, а близкий ко мне человек, который сказал, что есть приятель, который вроде что-то учил, что соблюдал, и что-то не соблюдает. Очень это называется, хромает на все возможные ноги. И готовлюсь с ними сесть вместе и поучиться. Это было 37 лет тому назад. Промотит здесь, в среднем доме. Ну, приходи. Я не стал его заниматься лекциями по основам веры, по основам мусара. Мы начали учить одну книгу, называется книга «Минхат Хинух», которая глубоко разбирает многие аллахические и талмудические вопросы. За полтора месяца человек преобразился. За полтора месяца они приходили к нему каждый день, вечер. Человек за полтора месяца преобразился. Я его не дергал, надо делать чуву, мол не хромай на обе ноги. Нет, я просто с ними учился. О. И тут надо понять очень важную вещь. И вот есть у Всевышнего сейчас в этом мире две принципиальные линии в изучении Торы. Передача Тора следующего поколения. Первое, это чтобы Тора не забылась и была передана дальше. И имеется в виду каждая община. Я был на очень таком важном окончании шасса всего Талмуда Вилонского, одним из очень серьезных аврехов, который родом из Москвы. Это было 5 лет тому назад. Я там говорил, сказал, что когда из нашей среды растут великие в Торе, так именно исполняется обещание, что Тора не забудется среди народа Израиля. Есть вторая часть, это часть, которая касается действительно обращения к добру. Это две такие очень принципиальные линии. И об этом пишет Рав Деслер. Там в первом томе, когда человек в этом мире занимается вещами, которые принципиально важны Всевышнему, он получает помощь свыше гораздо больше, чем сам этого стоит. И реально, что это означает для нас? Что если мы будем заниматься изучением и распределением Торы, но серьезным, не постараться, знаете, я имею опыт в этом, я не просто так говорю. Можно за короткое время человека ввести в глубокое понимание Торы, если он будет работать, если его учителя помогут ему понять глубокие вещи. Потому что есть большое правило. Человек должен пройти все уровни начального образования. Он должен быть ребенком в хедере, и подростком в малой ешиве и так далее. Но это не происходит так, как у них. Он должен изначально, как человек взрослый, интеллигентный, занимается талмудом, он должен всегда получать истинную, хорошую пищу для размышления. Невозможно обучать его только как ребенка, учат алеф-бейс, комец алеф-о, комец бет-бо. Далеко так не уедешь с взрослым человеком. И тут я хочу напомнить еще одну часть нашей недельной главы. Эта глава касается Песах Шени, второй Песах, когда евреи, которые в пустыне не могли принести пасхальную жертву в пустыне, они спросили, сказали Моше Рабейну, почему мы, чем мы хуже других, грубо переводя это на русский язык. Мы тоже хотим удостоиться. И Всевышний дал им возможность принести пасхальную жертву в Песах Шени. Знаете, надо сказать собой одну вещь. Лама не гороба, чем мы хуже других? Мы тоже можем обрести Тору, мы можем на уровне, можем нести ее другим, и, во-первых, саму себе. Особенно, если я повторяю, если есть помощь свыше, когда наша русскоязычная община чрезвычайно нуждается в настоящих знатоках Торы, даже на знатоках, я не имею в виду, как Раб Хаим Каневский, даже на 5 голов ниже. Тоже хорошо было бы. И есть возможность этого достоиться, но это требует всегда на каждом уровне глубокой работы над Торой. Надо работать головой, надо побороть ленность разума. Ленность разума, говорит, есть какие-то легкие комментарии, пересказы, переводы гморы. На русский, французский, немецкий, неважно какой.
На иврит.
Так зачем мне там трудиться? Иногда эти вещи необходимы, иначе этот человек не может приблизиться к море. Не в этом проблема. Но надо перейти на уровень, когда человек будет работать. Будет работать головой и будет бороться с ленностью разума. И тогда с Божьей помощью мы удостоимся услышать голос, который не ослабел с получить на горе Синай. Голос, который мы слышали 10 речений, мы сможем прилепиться к этому голосу, нести Тору себе, нашим детям, следующим поколениям. Дай Бог всем удостоиться этого. Всего хорошего.